Глава третья. Эпиграф первый. При свете радужной зари, крылами хлопая, летят на таковище глухари, подруг себе найти хотят. Вот так и мы самой судьбой, любовью связаны с тобой. Я так хочу лобзать тебя, золотые кудри теребя. Лютик. Из приложений Ф.В. Эпиграф второй. Ведьмак, хоть он так спешил, так торопился, так подгонял своих и так сквернословил, тем не менее остался в Тусенте почти на всю зиму. Что послужило тому причиной, об этом я писать не стану. Причины были, и все, тут и не о чем говорить. Тем же, кому не терпится ведьмака осудить, напомню, что у любви множество имен, и не судите, да не судимы будете. Лютик. Полвека поэзии. Эпиграф третий. Это были дни хорошей охоты и хорошего сна. Рэдьярд Киплинг. Чудовище напало из темноты, из засады, тихо и предательски. Оно возникло внезапно, возникло во мраке, как всполох огня, как язык пламени. Геральт, хоть его и застигло врасплох, отреагировал инстинктивно. Вывернулся, проехав спиной по стене. Бестия пролетела мимо, отбилась от кровли, будто мяч, махнула крыльями и прыгнула вновь, шипя и разевая жуткий клюв. Но теперь ведьмак был наготове. Он ударил из короткого замаха, от локтя, целясь чуть ниже горла под карминовые бусины, огромные, в два раза превышающие индюшачьи. Почувствовал, как клинок рассекает плоть. Инерция удара откинула бестию на землю, к стене. Скофин вскрикнул, и был это крик почти человеческий. Скофин метался среди битых кирпичей, размахивал и молотил крыльями, брызгал кровью, разваливая все вокруг себя хлыстообразным хвостом. Ведьмак был уверен, что бой окончен, но чудовище невероятно удивило его. Неожиданно ринувшись ему на горло, страшно скрипя, выставив когти, щелкая и клацая клювом. Геральт отпрянул, оттолкнулся плечом от стены, резанул наотмашь снизу, используя силу толчка. Попал. Скофин снова свалился на осколки кирпичей. Вонючая сукровица брызнула на стену и стекла по ней, оставив фантастический узор. Сбитое в прыжке чудовище уже не металось, только дергалось, скрипело, вытягивало длинную шею, раздувало сопли и трясло бусинами. Кровь потоком текла между кирпичами, на которых валялся Скофин. Геральт запросто мог бы добить его, но не стал этого делать, чтобы не портить шкуры. Спокойно ожидал, пока Скофин изойдет кровью. Отошел на несколько шагов, отвернулся к стене, расстегнул ширинку и помочился, насвистывая тоскливую мелодику. Скофин перестал скрипеть, утих, замер. Ведьмак подошел, слегка ткнул его острием меча. Видя, что все кончено, схватил чудовище за хвост, поднял. Удерживаемый из основания хвоста на высоте бедра, Скофин касался орлиным клювом земли. В раскинутых крыльях было больше 4 футов.
«Легкий ты, куролиск!»
Геральт тряхнул бестию, действительно весившую лишь немного больше хорошо откормленного индюка.
«Легковат. К счастью, мне платят поштучно, а не пофунтово».
«Впервые...» — Рейнард де Буафресне тихонько свистнул сквозь зубы, выражая тем самым высочайшую степень удивления. Геральт это знал. «Впервые, — говорю, — вижу такую погонь собственными глазами. Чудо-чудное, честное слово, чудо из чудес. Стало быть, это и есть прославленный Василиск?»
«Нет».
Геральт приподнял чудовище повыше, чтобы рыцарь мог получше его рассмотреть.
«Не Василиск, куролиск».
«Какая разница?»
«Принципиальная. Василиск, именуемый также Регулюсом, гад, а куролиск, именуемый также Скофином, либо Кокатриксией. Орниторептилия, то есть не присмыкающаяся и не птица. Это единственный известный представитель рода, который ученые назвали орниторептилиями, поскольку после долгих дискуссий обнаружили, а которая из этих двух,
— перебил Рейнард де Буафресне, которого явно не интересовали мотивации ученых, — взглядом убивает или превращает в камень?
— Никоторый, это выдумка.
— Тогда почему же люди так их боятся? Этот, к примеру, взять не такой уж крупный. Он что, действительно может быть опасен?
— Этот, как ты выразился, к примеру, взять, — ведьмак тряхнул добычей, — обычно нападает сзади, а целится точно меж позвонков, либо под левую почку, в аорту. Как правило, достаточно одного удара клювом. А что до Василиска, то без разницы, куда он укусит. Его яд сильнейший из известных нейротоксинов, убивает за одну секунду.
Бррр.
А скажи, которого из них можно прикончить с помощью зеркала?
Любого, если садануть прямо по башке.
Рейнар де Буафресне захохотал. Геральт не смеялся. Шутка о Василиске и зеркале перестала его забавлять еще в Каэр-Морхене. Учителя слишком часто ее повторяли. Столь же малосмешными были шутки о девицах и единорогах. Рекорды глупости и примитивизма побивали в Каэр-Морхене неисчислимые версии анекдота о драконихе, которой юный ведьмак наспор вознамерился пожать правую лапу. Заднюю. Он улыбнулся воспоминанием. «Предпочитаю видеть тебя улыбающимся», — проговорил Рейнард, внимательно глядя на него. «В сто раз и вообще неизмеримо более желаю видеть тебя таким, как сейчас, нежели таким, каким ты был в октябре после той драки в Друидском лесу, когда мы ехали в Баклер. Тогда, поверь, ты был мрачен, злобен и обижен на весь белый свет, словно обманутый ростовщик, да к тому же раздражителен, будто мужчина, у которого всю ночь ничего не получалось, даже под утро».
«Я правда был такой?»
«Правда. Поэтому неудивительно, что я предпочитаю видеть тебя именно таким, как сейчас. Я бы сказал, возродившимся».
«Трудотерапия».
Геральт снова тряхнул удерживаемого за хвост Куралиска.
«Спасительное влияние профактивности на психику. А теперь, чтобы продолжить курс терапии, перейдем к интересам. Есть возможность заработать на Скофине немного больше, чем назначено за его убиение. Он покалечен не сильно, если у тебя найдется клиент на весь экземпляр с тем, чтобы изготовить из него чучело. Бери не меньше 200. Если потребуется загонять по частям, запомни. Самое ценное — перья с верхней части хвоста, особенно центральные рулевые. Их можно заточить гораздо тоньше, чем гусиные. Пишут они лучше и чище, а сами тверже. Писака, который в этом что-нибудь смыслит, не задумываясь, отдаст по пятерке за штуку.
«У меня есть клиенты на труп для набивки», — усмехнулся рыцарь. «Цех бондарей. Они видели в Кастель-Равело чучело подобной дряни, плешницу, плешницу или как там ее, сам знаешь кого, ту, что на другой день после Саовины забили в ямах под руинами старого замка.
Помню».
«Ну так бондари видели чучело и просили меня достать им что-нибудь такое же раритетное для украшения цехового помещения. Куралиск будет в самый раз. Цех бондарей в Тусенте, как ты догадываешься, не жалуется на недостаток заказов и благодаря этому живет припеваючи. Они дадут без звука и 220. Может, даже и побольше, попробую поторговаться. А что до перьев, бондари не заметят, если мы выдерем у Куралиска из задницы несколько штук и загоним княжеской канцелярии. Канцелярия платит не из своего кошеля, а из княжеской казны, так что, не торгуясь, выложит не 5, а все 10 за перо.
Преклоняюсь перед рыцарской предприимчивостью и предпринимательством».
«Номен омен. Имя есть значение». Рейнар де Буафресне улыбнулся еще шире. «Мама должна была что-то предчувствовать, давая мне имя лиса-хитреца из известной сказки.
Тебе надо было стать купцом, а не рыцарем».
«Ага», — согласился рыцарь. «Но что делать, коли уж родился сыном гербового господина, то так и проживешь всю жизнь гербовым господином, наплодив гербовых госпожат. Ничего не попишешь, хоть ты лопни. Впрочем, Геральт, ты тоже не так уж скверно посчитываешь, а меж тем торговлюшкой не промышляешь».
«Не промышляю, кстати, по тем же причинам, что и ты. С той лишь разницей, что я так и помру ведьмаком, никаких ведьмачат не наплодив. Пошли отсюда».
Снаружи, у стен небольшого замка, их охватил холод и ветер с гор. Ночь была ясная, небо безоблачное и звездное, лунный свет искрился на виноградниках, укрытых недавно выпавшим чистейшим снегом. Стреножные лошади встретили их фырканьем. «Следовало бы, — сказал Рейнард, многозначительно глядя на ведьмака, — сразу же встретиться с клиентами и положить в кошель то, что удастся выторговать. Но ты, полагаю, спешишь в Баклер, а? К некоему ольховщику?» Геральт смолчал, ибо на такие вопросы не отвечал принципиально. Приторочил тушку Скофина к седлу запасной лошади, сам вскочил на плотву.
«Встретимся с клиентом», — решил он, поворачиваясь в седле. «Ночь еще молодая, я голоден. Охотно бы чего-нибудь выпил. Едем в город, в Фазанщину».
Рейнар де Буафресне хохотнул, поправил висящий на луке щит в красно-желтых шашечках, забрался на высокое седло. «Воля ваша, кавалер! Итак, в Фазанщину! Пшел, Буцефал!» Они шагом поехали по заснеженному склону вниз к тракту, четко обозначенному редким строем тополей.
«Знаешь что, Рейнард?» — неожиданно заговорил Геральт. «Я тоже предпочитаю видеть тебя таким, как сейчас, разговаривающим нормально. Тогда, в октябре, ты изъяснялся, а точнее изгилялся, с бьющей по нервам идиотской манерностью».
«Че слово, ведьмак, я странствующий рыцарь!» — захохотал Рейнард де Буафресне. «Забыл или как? А рыцарь всегда изъясняется с идиотской манерностью. Это, понимаешь, знак такой, вроде щита вот этого. По нему, как по гербу на щите, распознают наше братство».
«Честное слово», — сказал рыцарь шахматной доски.
«Напрасно вы нервничаете, милздарь Геральт. Ваша подружка наверняка уже выздоровела и о слабости окончательно забыла. Госпожа княжна держит придворных лекарей, те любую хворь вылечат. Честное слово, нечего беспокоиться».
«Я придерживаюсь того же мнения», — сказал Регис. «Расхмурься, Геральт, ведь мы льву и друидки лечили».
«А друидки в лечении доки», — добавил Кагыр. «Чему первейшее доказательство моя раздолбанная горняцким кайлом голова? Не желаете ли глянуть? Почти как новая. Мильва, уверен, уже здорова. Нет причин тревожиться».
«Вашими пустами».
«Здорово уже, здорово», — повторил рыцарь. «Ваша Мильва свежа, как огурчик, голову дав на отсечение, и уж наверняка отплясывает на балах, кренделя выписывает, пиршествует. А в Баклере, при дворе княгини Анариеты, что ни день, то бал, либо пир. А, честное слово, теперь, когда я разделался с обетом, я тоже...»
«Вы разделались с обетом?»
«Фортуна была ко мне благосклонна, ибо следует вам знать, что клялся я не хухрой-мухрой какой-нибудь, а журавлем, по весне. Поклялся 15 разбойников-грабителей уложить к Юле. Ну и теперь свободен я от клятвы. Пить уже могу и говядину есть, к тому же мне не надо больше скрывать своего имени. Я, позвольте представиться всем, Рейнард де Буафресне».
«Очень приятно».
«Касательно упомянутых балов», — проговорила Ангулема, подгоняя лошадь, чтобы поравняться с ними. «Так и нас, надеюсь, не обойдут возможностью насытиться и напиться. Да и поплясать я б тоже охотно поплясала на балу-то».
«Честное слово, будет в Баклере все», — заверил Рейнард де Буафресне. «Балы, пиры, рауты, выпивки и посиделки поэтические. Ведь вы же лютиковы друзья. Пардон, я хотел сказать, юлиановы, виконтовы, честное слово. А он и Юлиан Виконт весьма мил госпоже княгине».
«А как же похвалялся, было дело», — хихикнула Ангулема. «А как оно в натуре-то было с той любовью? Не знаете ли, милздарь рыцарь? Поведайте».
«Ангулема», — проговорил ведьмак, — «тебе это знать обязательно?»
«Не обязательно, но хочется. Не брюзжи, Геральт, и перестань дуться. При виде твоей кислой физиономии придорожные грибы сами маринуются. А вы, милздарь рыцарь блуждающий, давайте излагайте».
Едущие впереди кавалькады странствующие рыцари распевали рыцарскую песню. Слова песни были глупые до неприличия.
«Случилось это, — начал рыцарь, — годков этак 6 назад. Гостил у нас господин поэт целую зиму и весну, на лютне тренькал, романсы распевал, стихи декламировал. Князь Раймунд в то время в Цинтре посиживал на сборище, домой не спешил. Ни для кого не было секретом, что в Цинтре полюбовница у него завелась. А госпожа Анарьета и милздарь Лютик... да, преудивительнейший это город Баклер и прекрасный, любовных чар полный, сами увидите. В те времена княгиня и господин Лютик это изведали и не заметили, как от стежка к стежку, от словечка к словечку, от комплиментика к комплиментику, цветочку, взгляду, вздоху, короче говоря, вскоре дошло дело до близкого, стало быть, интереса». «И очень близкого», — хихикнула Ангулема. «Очевидцем быть не довелось», — сухо отрезал рыцарь. «А сплетен повторять не обвык. Кроме того, как мазель, несомненно, знает, у любви множество имен, и весьма относительное это понятие, близкое ли было общение или не очень». Кагыр прыснул в кулак, Ангулеме добавить было нечего. «Встречались», — продолжал Рейнард де Буафресне, «княгиня с господином Лютиком тайно месяц, вероятно, два, от Белитейна до летнего солстыция. Да позабыли об осторожности. Разошлась весть, начали болтать языки. Милздарь Лютик, не мешкая, на коня вскочил и отбыл. Оказалось, поступил вполне разумно, потому что как только князь Раймунд из Цинтры возвратился, донес ему обо всем один услужливый лакей. Князя, когда узнал он, какой инсульт на него свалился, какие поража ему пристроили, такая дикая, можете себе представить, ярость буяла,
что он супницу с борщом на стол опрокинул, потом слугу-доносителя чеканчиком разделал, слова всякие разные выдавал, затем при свидетелях дал маршалу двора по морде и большое коверское зеркало вдребезги разнес. Княгиня же в ее собственных покоях заточил и, пытками пригрозив, все из ее княжеского сиятельства вытянул. Сразу же за господином Лютиком погоню учинил, повелев без всякой жалости и разговоров соблазнителя прикончить и сердце из груди вырвать. Вычитавши что-то подобное в какой-то стародавней балладе, вздумал он сердце Лютикова зажарить, ее сиятельство княгиню Анариетту принудить на глазах всего двора оное сердце откушать.
Бррр!
Тьфу ты, отвратность какая, надо же! На свое счастье успел-таки господин Лютик сбежать.
Повезло парняге. А князь, значит, от горести и штиблеты отбросил?
Скончался светлейший князь, но не сразу. Инцидент, как я уже сказал, в конец скрутил его, да так, что кровь в нем закипела, и апоплексия его схватила, и стало быть паралич. Лежал он без малого полгода, что твой пень, но поправился, даже ходить начал было. Только глазами беспрерывно моргал, вот так. Рыцарь повернулся в седле, прищурился и скривился, будто обезьяна. Хоть князь сам был известный трахтельман и попрыгунчик, так от этих подмигиваний еще больше из него сделался в амурах переколезус, то есть опасность, ибо каждой бабе чудилось, будто это он из аффекта именно ей подмигивает и ей любовные знаки подает. Но у бабы известное дело на такие почитания шибко падки. Их ничуть не смущает, что всем им клеймо похотливых и распутных припечатывают. Что нет, то нет. А князь, как я сказал, моргал много, почти непрерывно, так что все парсальдо одно на одно выходило. В итоге-то меру в разнузданности он перебрал, и в одну из ночей хватил его второй удар. И дух из него вышел прямо в алькове. «На бабе!» — загоготала Ангулема. По правде, рыцарь, до того смертельно серьезный, усмехнулся в усы. «По правде-то под бабой, однако не в подробностях суть».
«Конечно же нет», — серьезно поддержал Кагыр. «Особого траура мыслью по князю Раймунду не было, а?» Пока слушал, мне подумалось,
что неверная жена вам милее, чем муж-рогоносец.
По своему обычаю влез в разговор вампир.
Неужто по той причине, что сейчас она здесь властвует?
И по этой тоже, — разоружающим тоном ответствовал Рейнард де Буафресне. Но не только. Раймунд, да будет ему земля пухом, таким был бездельником, вертопрахом, паршивцем и, культурно выражаясь, сукиным сыном, что самого дьявола через полгода довел бы до язвы желудка. А правил в Тусенте 7 лет. Зато княгиню Анариетту народ обожал и обожает.
«Значит, можно рассчитывать на то, — жестко сказал Геральт, — что после князя Раймунда осталось не так уж много неутешных друзей, которые ради того, чтобы отметить круглую дату кончины покойного, готовы устроить Лютику засаду со стилетами?»
«Можете рассчитывать!» Рыцарь глянул на него, а взгляд у него был острый и вполне понимающий. «И, честное слово, расчеты вас не подведут. Я же говорил, поэт мил госпоже Анариетте, а за госпожу Анариетту тут любой позволит себя на куски разделать». Возвернулся рыцарь бравый, да с войны, войны забавы. Ну, а Милка не ждала, а другого родила. Ой, ля-ля, вот и мри за короля.
Из придорожных кустов с карканьем срывались перепуганные рыцарской балладой вороны. Вскоре из леса они выехали в долину между возвышенностями, на вершинах которых белели башни небольших замков, яркие на фоне синего, расцвеченного фиолетовыми полосами неба. Склоны, насколько хватало глаз, покрывали стройные, словно солдатские шеренги, ряды ровненько подстриженных кустов. Земля там была услана красными и золотыми листьями.
«Что это?» — спросил Ангулема. «Виноград?»
«Виноградная лоза, молодая, а как же?» — подтвердил Рейнард де Буафресне. «Знаменитые долины Сансритуры, первейшие вина мира, давят из созревающих здесь гроздей».
«Факт», — согласился Регис, который, как всегда, знал все обо всем. «Дело в вулканической почве и здешнем микроклимате, обеспечивающем из года в год прямо-таки идеальное сочетание солнечных и дождливых дней. Если к этому добавить традиции, знания и заботливость виноградарей, то мы получим результат в виде продукта высочайшего класса и марки».
«Хорошо вы это выразили», — улыбнулся рыцарь. «Марка — это вещь. О, взгляните хотя бы сюда, вот на этот склон под замком. У нас замки дают название виноградникам и подвалам, которые расположены глубоко под землей.
Вот этот называется Кастель Равело. С его виноградников получают такие вина, как Эрвилюк, Фьорано, Помино и знаменитое Эст-Эст. Должно быть, слышали. За бочонок Эст-Эста платят столько, сколько за десяток бочонков цидарийского или из нильфгардских винных погребов под Альбой. А там, гляньте, докуда хватает глаз, другие небольшие замки, другие виноградники, да и названия тоже, думаю, вам знакомы. Ферментино, Торричелли, Кастельдаччо, Туфо, Санкере, Нурагус, Короната и, наконец, Корво Бьянко. По-эльфьему Гвин Кербин. Полагаю, вам знакомы эти названия?
Знакомы, фу, поморщилась Ангулема. Особенно после проверки, не налил ли часом Шельма Кабачи какой-нибудь из них за место нормального яблочного, так потому как тогда, бывало, приходилось утром коня в конюшне оставлять, чтобы за эту костелью или эстесту расплатиться. Тьфу, черт, не пойму я. Небось, для больших господ пойло-то марковое. А мы люди простые, можем и тем, что подешевле, не хуже надраться. И скажу я вам, ибо на собственном опыте испытала. Блюется оно одинаково, что после эстеста, что после какой другой рыгаловки, к примеру, яблочной.
Начхав на октябрьские шуточки Ангулемы, Рейнард раскинулся за столом, расслабил пояс. «Сегодня, ведьмак, напьемся какой-нибудь лучшей марки и какого-нибудь лучшего года. Кошель выдержит. Мы подзаработали неплохо, можно и гульнуть».
«Ясное дело», — ведьмак кликнул трактирщика. «В конце концов, как говорит Лютик, быть может, существуют и другие методы заработать, но я их не знаю. Поэтому поедим то, чем так славно несет из кухни. Кстати, сегодня в Фазанщине что-то тесновато, хоть час уже довольно поздний».
«Сочельник Юли», — пояснил трактирщик, услышав его слова. «Празднует народишко, радуется, ворожит. Традиция требует, а традиция у нас...»
«Знаю», — оборвал ведьмак. «А что сегодня требует традиция на кухне?»
«Холодный язык с хреном, бульон из каплуна с фрикадельками из моржачка, зраза за вертушки говяжьи, и к этому клёцки и капустка».
«Тащи мигом, добрый человек, и к этому...» «Ну что к этому, Ренард?»
«Ежели говядина, — сказал после минутного раздумья рыцарь, — то красная коте де блесюр того года, когда откинула лапти старая княгиня Караберта».
«Прекрасный выбор, — кивнул трактирщик. — К вашим услугам, господа!»
Венок из омелы, наугад брошенный за спину девушкой из-за соседнего стола, упал почти на колени Геральту. Компания зашлась смехом. Девушка призывно зарумянилась.
«Никаких фокусов!»
Рыцарь поднял венок и отбросил в сторону. «Это не будет ваш очередной. Он уже занят, дорогая мазель. Он уже в неволе зеленых очей.
Заткнись, Рейнард!»
Трактирщик принес заказ. Они ели, пили, молчали, слушали, как веселятся люди.
«Юли», — сказал Геральт, отставляя кубок. «Меденвайрн, зимнее солнцестояние. 2 месяца я тут торчу. 2 потерянных месяца».
«Месяц», — холодно и трезво поправил Рейнард. «Если ты что-то потерял, то лишь месяц. Потом снега завалили перевалы в горах, и ты не выбрался бы из Тусента, хоть сдохни. А то, что дождался здесь Юли, да и весну, скорее всего, тоже здесь дождешься, так это есть высшая сила. А почему нечего жалобно скулить и причитать? Что же до сожаления, то не надо преувеличивать. Все равно я не поверю, что тебе так уж сильно жаль».
«Да что ты знаешь, Рейнард, что знаешь?»
«Немного», — согласился рыцарь, наливая. «Не очень много сверх того, что вижу. А видел я вашу первую встречу, твою и ее в Баклере. Помнишь праздник бочки? Белые трусики?»
Геральт не ответил, он помнил.
«Дивное это место, дворец Баклер, полное любовных чар», — замурлыкал Рейнард, наслаждаясь букетом вина. «Один только его вид способен очаровать. Помнишь, как у всех у вас дух захватило, когда вы увидели, ну тогда, в октябре? Дай-ка вспомнить, как тогда изволил выразиться Кагыр».
«Складный замчишка», — восхищенно сказал Кагыр. «Верно ведь складный, и глаз радует».
«Красиво княгиня живет», — сказал вампир. «Следует признать».
«Да уж, вполне ладный, курва его мать, домик», — добавила Ангулема. «Дворец Баклер», — не без гордости повторил Рейнард де Буафресне. «Эльфова постройка, только слегка переделанная. Говорят, самим Фарамондом».
«Не говорят», — возразил Регис. «А несомненно. Стиль. Стиль Фарамонда виден с первого же взгляда. Ясно, четко. Достаточно посмотреть хотя бы вон на те башенки».
Увенчанные пурпуром черепиц башни, о которых вел речь вампир, врезались в небо стройными белыми обелисками, вырастающими из филигранного, расширяющегося к низу здания самого замка. Все это однозначно ассоциировалось со свечами, с которых фестоны воска натекли на мастерски выполненное основание подсвечника. «У стен Баклера, — пояснил рыцарь Рейнард, — раскинулся город. Стену, разумеется, возвели позже, вы ведь знаете, эльфы не окружали города стенами. Подгоните лошадей, уважаемый, путь перед нами долгий. Баклер только кажется близким, горы искажают перспективу».
«Едем».
Они ехали резво, опережая странников и вагантов, телеги и двуколки, груженные темными, словно обомшелыми гроздями винограда. Потом начались говорливые и пахнущие бродящим соком улочки города, потом мрачный парк, весь заросший тополями, тисами, барбарисом и самшитом. Потом были клумбы роз, мультифлоры и центифолии. Потом резные колонны, порталы и архивольты дворца, слуги и лакеи в ливреях. Наконец возник Лютик, модно причесанный и роскошно одетый. Не дать не взять принц.
«Где Мильва?»
«Здорово, не беспокойся, сидит в покоях, приготовленных для вас, и не желает выходить».
«Почему?»
«Об этом позже, а сейчас пошли. Княгиня ждет».
«Прямо с дороги?»
«Таково ее желание».
Зала, в которую они вошли, была полна людей, ярких и пестрых, будто райские птицы. Геральту некогда было приглядываться. Лютик подтолкнул его к мраморным ступеням, у которых в окружении пажей и придворных стояли две женщины, резко выделяющиеся из толпы. Было тихо, но сделалось еще тише. У первой женщины нос был острый и курносый. Голубые, проницательные и как бы слегка взволнованные глаза. Каштановые волосы уложены в изумительную, воистину произведение искусства, укрепленную бархатными вставочками прическу, продуманную до мельчайших нюансов, включая идеальные формы локон в виде полумесяца на лбу. Лиф декольтированного платья переливался тысячами голубых и лиловых полосок на черном фоне. Подол был черный, густо усеянный шитьем из маленьких золотых хризантем. Шею обвивало искусными завитками колье из обсидиана, изумрудов и ляпис-лазури, заканчивающееся жадеитовым крестом, заходящим чуть ли не в ложбинку между небольшими, поддерживаемыми жестким корсетом грудками. Каре выреза было низким и глубоким. Обнаженные миниатюрные плечики, казалось, не гарантировали достаточной опоры. Геральт ежесекундно ожидал, что платье сползет с бюста. Но оно не сползало, удерживаемое в нужном положении таинственными узами портновского искусства и буфами рукавов. Вторая женщина не уступала первой в росте. На губах у нее была такого же цвета помада. Однако на этом подобие заканчивалось. На ее коротко остриженных черных волосах возлежала сетчатая шапочка, с которой спускалась на лицо до кончика маленького носика вуалетка. Растительный мотив вуалетки не закрывал прекрасных, блестящих, густо подведенных зеленым контуром глаз. Точно такая же цветная вуаль прикрывала скромный вырез черного платья с длинным рукавом. На ткани сверкали, словно случайно разбросанные, сапфиры, аквамарины, кристаллики горного хрусталя и золотые ажурные звездочки.
«Ее сиятельство — княгиня Анна Генриетта», — вполголоса проговорили за спиной Геральта. «Преклони колени, милостивый государь».
«Интересно, о которой из них?» — подумал Геральт, с трудом сгибая больное колено в церемониальном поклоне. «Обе, чтоб мне лопнуть, выглядят равно по-княжески. Господи, по-королевски!»
«Встаньте, милздарь Геральт!» — развеяла его сомнение женщина с каштановыми волосами и острым носиком. «Приветствуем вас и ваших друзей в княжестве Тусент, во дворце Баклер. Мы счастливы принимать у себя особ, прибывших со столь благородной миссией, к тому же имеющих быть в дружбе с милым нашему сердцу виконтом Юлианом». Лютик поклонился глубоко и размашисто. «Виконт», — продолжала княгиня, — «сообщил нам ваши имена, характер и цель вашей экспедиции, поведал, что привело вас в Тусент. Повествование его взволновало наши сердца. Мы будем счастливы побеседовать с вами на личной аудиенции, милздарь Геральт. Однако сия встреча несколько задержится, поскольку нас ждет исполнение неких государственных обязанностей. Закончился сбор винограда, традиция велит нам принять участие в празднике бочки». Вторая женщина, та, что в вуалетке, наклонилась к княгине и что-то быстро шепнула. Анна Генриетта взглянула на ведьмака, улыбнулась, прошлась тонким язычком по губам.
«Мы желаем», — возвысила она голос, «чтобы наряду с виконтом Юлианом нам прислуживал у бочки Милсдарь Геральт из Ривии».
По группе придворных и рыцарей пробежал шелест. Так шумят тронутые ветром сосны. Княгиня Анриетта одарила ведьмака очередным волоким взглядом и вышла из залы вместе с подружкой и кортежем пажей.
«Черт побери!» — совсем не по-рыцарски шепнул рыцарь шахматной доски. «Вот тяна! Немало его удостоились чести, господин ведьмак!»
«Я не шибко понял, в чем суть дела», — признался Геральт. «Это каким же манером мне придется услужить ее величеству?»
«Ее милости», — поправил, подходя, упитанный субъект с внешностью кондитера. «Простите, господа, мое вмешательство, но в данных околичностях я вынужден это сделать. Мы здесь, в Тусенте, строго почитаем традиции и блюдем протокол. Я Себастьян Легов, камергер и маршал двора».
«Весьма приятно».
«А официальным и протокольным титулом госпожи Анны Генриетты...»
Камергер и маршал двора не только выглядел кондитером, но источал аромат крема и глазури.
«Является ваше сиятельство, неофициальным — ваша милость, фамильярным вне стен дворца — госпожа княгиня, но обращаться к ее сиятельству следует ваша милость».
«Благодарствую, запомню. А вторая дама, как ее следует титуловать?»
«Ее официальный титул — почтенная», — серьезно поучил камергер. «Но вполне допустимо просто госпожа. Это родственница княгини, зовут ее Фрингилия Виго. Во исполнение воли ее милости прислуживать при бочке вам достанется именно ей, госпоже Фрингилии».
«А в чем будет состоять данное прислуживание?»
«И ничего особенного, сейчас поясню. Видите ли, мы уже многие годы используем механические давильни. Однако же традиция...»
Подворье было заполнено говором и неистовым визгом пищалок, дикой музыкой дудок, назойливым звоном тамбуринов. Вокруг стоящей на помосте бочки плясали и бодались козлы, выреженные венки скоморохи и кувыркались акробаты. Подворье и окружающие его галереи были заполнены людьми. Рыцарями, дамами, дворянами, богато одетыми горожанами. Камергер Себастьян Легов воздел к небу увитый лозой жезл, потом трижды ударил им о помост.
«Эхо-хо!» — крикнул он. «Благородные дамы, господа и рыцари!»
«Эхо-хо!» — ответствовала толпа.
«Эхо-хо! Вот он, древний обычай, да дарит нас виноградная гроздь! Эхо-хо! Да дозреет до солнца!
Эхо-хо! Да дозреет!
Эхо-хо! Да забродит придавленная! Да наберет силу и вкуса в бочках, да и зальется в кубки и ударит в головы во славу ее сиятельства, во славу прекрасных дам, во славу благородных рыцарей и виноградарей!
Эхо-хо, да забродит!
Да приедет красота!»
Из бархатных палаток на противоположной стороне подворья появились две женщины — княгиня Анна Генриетта и ее черноволосая спутница. Обе были плотно укутаны в пурпурные плащи.
«Эхо-хо!» —
камергер ударил жезлом.
«Да приидут юные!»
Юные были научены, они знали, что им надлежит делать. Лютик подошел к княгине, Геральт — к черноволосой, которую, как известно, звали почтенной Фрингилией Виго. Женщины одновременно скинули плащи, толпа взорвалась грохотом оваций. Геральт сглотнул. На женщинах были белые, тонюсенькие, как паутинки, не доходящие даже до бедер рубашечки на бретельках, и плотно облегающие трусики с оборочками. И ничего больше, даже украшений. Кроме того, они были без обуви. Геральт поднял Фрингилью на руки, а она, нисколько не смущаясь, тут же обняла его за шею. От нее исходил едва уловимый аромат амбры и роз и женственности. Она была теплой, и тепло это пронзало, как наконечник стрелы. Она была податливо мягкой, и мягкость эта обжигала и дразнила пальцы. Мужчины поднесли женщин к бочке, Геральт Фрингилью, Лютик княгиню. Помогли им встать на сминающиеся под ногами, источающие виноградный сок грозди. Толпа взревела.
Эхо-хо!
Княгиня и Фрингилья возложили друг другу руки на плечи. Так легче было удержать равновесие на гроздях, в которые они погрузились до колен. Сок брызгал и бил ключом. Женщины, поворачиваясь, топтали виноградные грозди, хохоча как маленькие. Фрингилья совершенно непроизвольно стрельнула в ведьмака глазами.
«Эхо-хо!» — орала толпа. «Эхо-хо! Да забродит!»
Сминаемые грозди исходили соком. Мутная жидкость булькала и обильно пенилась вокруг колен топчущихся в бочке женщин. Камергер ударил жезлом о доски помоста. Геральт и Лютик подошли, помогли женщинам выбраться из бочки. Геральт видел, как Анариетта укусила Лютика за ухо и как у нее при этом опасно заблестели глаза. Ему показалось, что губы Фрингили скользнули по его щеке. Но было это сознательно или случайно, он, пожалуй, не смог бы сказать. Винный дух сильно ударял в голову. Геральт опустил Фрингилью на помост, обернул пурпурным плащом. Фрингилья быстро и крепко пожала ему руку.
«Ах, эти древние обычаи», — шепнула она, — «они так возбуждают, не правда ли?»
«Правда».
«Я благодарю тебя, ведьмак».
«Я счастлив безмерно».
«Не только ты. Уверяю тебя, не только».
«Налей, Рейнард».
За соседним столом вели очередную зимнюю ворожбу, состоящую в кидании завитой в длинную спиральную полоску кожицы яблока. По форме, в которую кожица уляжется, пытались угадать инициалы будущего партнера. Всякий раз кожура укладывалась буквой «С». Несмотря на это, веселью не было конца. Рыцарь налил.
«Оказалось, — задумчиво сказал ведьмак, — что Мильва здорова, хоть все еще носила бандаж на бедрах. Тем не менее она сидела в комнате и отказывалась выходить, ни за что не соглашаясь надеть подаренного ей платья. Дело шло к протокольному скандалу, но ситуацию уладил всеведущий Регис. Процитировав с дюжину прецедентов, он вынудил камергера маршала двора принести лучнице мужскую одежду. Ангулема же, наоборот, с радостью скинула брюки и верховые сапоги с портянками, а платье, мыло и гребень сотворили из нее вполне симпатичную девушку. Всем нам, что тут говорить, подняли настроение баня и чистая одежда. Даже мне. И во вполне нормальном настроении все мы шли на личную аудиенцию.
«Прервись на минуточку», — указал движением головы Рейнард. «К нам приближаются клиенты. О, к тому же не один, а два винодельца. Малатеста, наш клиент, ведет собрата и конкурента. Чудо из чудес».
«А второй кто?»
«Виноградники Помироль. Их вино, Кате-де-Блюсюр, мы как раз сейчас пьем».
Малатеста, управляющий виноградниками Ферментина, помахал рукой, подошел, ведя спутника. Мужчину с черными усиками и буйной черной бородой, больше подходящей убийце, нежели чиновнику.
«Позвольте представить», — указал на бородача Малатеста, «господин Алкид Фьеробрас, управляющий виноградниками Помироль».
«Присаживайтесь».
«Мы на минутку. Господину ведьмаку относительно бестии из наших подвалов. Из того, что вы, уважаемые, находитесь здесь, следует, что чудище уже прикончено?»
«Намертво».
«Обусловленная сумма, — заверил Малатеста, — поступит на ваш счет у Чианфанелли самое позднее послезавтра». «Ох, благодарю вас, господин ведьмак, стократно благодарю. Такой подвальчик прелестный, сводчатый, ориентированный на север, не слишком сухой, не слишком влажный, ну, точь-в-точь такой, какой надо для вина, а из-за этого чудища паршивого им невозможно было пользоваться. Сами видели, пришлось там значительную часть подвалов замуровать, но бестия все равно ухитрилась как-то пролезть». Тьфу-тьфу, откуда она взялась, не угадать. Не иначе, как из самого ада.
Пещеры, вымытые в вулканических туфах, всегда бывают полны чудовищами. Мудро проговорил Рейнард де Буафресне, который сопровождал ведьмака уже почти месяц и, будучи хорошим слушателем, успел многому научиться.
Дело ясное, где туф, там того и гляди, чудище объявится.
Оно, конечно, может и туф, покосился на него Малатеста. Кем бы он этот туф ни был.
Но люди болтают, дескать, все потому, что наши подвалы вроде бы с глубокими пещерами связаны, с самим нутром земным. Много у нас таких ям и пещер.
— Да вот хотя бы, к примеру, наши подвалы, — заметил управляющий виноградниками Помироль. — Цельными милями эти ямы тянутся, как и докуда не знает никто. Те, кто дело это хотел прояснить, не возвернулись. Да и чудовища страшенные тоже там видывали, якобы. Так вот, поэтому и хотел я предложить...
— Догадываюсь, — сухо проговорил ведьмак, — что вы хотите предложить. — И соглашаюсь. Я проверю ваши подземелья. Плату установим в зависимости от того, на что я там наткнусь.
«Обижены не будете», — заверил бородач. «Еще одно дело. Слушаю. Тот суккуб, что по ночам мужей посещает и мытарит, которого ее сиятельство убить повелели. Думаю, убивать его вовсе нет нужды, ведь чудо это никому не мешает, если уж по правде-то. Так посетит, когда потревожит чуть-чуть».
«Не только полнолетних», — быстро вставил Малатеста.
«Ну, прям мои слова, кум, мои. Так и есть, никому этот суккуб не навредил. А последнее время так и вообще слух о нем как бы затерялся. Полагаю, вас он, милздарь-ведьмак, испужался. Какой же тогда смысл его утюкивать? Ведь вам, господин, наличные не помешают. А ежели чего не достает...»
«На мой счет, Учьян Фанелли», — проговорил с каменным лицом Геральт. «Могло бы что-нибудь и поступить. В ведьмачий пенсионный фонд.
Сделаем.
А у суккуба волос с блондинистой головки не упадет».
«Ну, стало быть, бывайте».
Оба управляющих встали.
«Празднуйте в мире, не станем мешать. Праздник нынче, традиция. А у нас в Тусенте традиции, знаю», — не дал ему договорить Геральт. «Святое дело».
Компания за соседним столом шумела. Ворожили Юли, ворожили при помощи шариков из мякины калача и кости от съеденного карпа. Пили при этом обильно. Трактирщик и девки мотались, как угорелые, бегая с кувшинами. «Упомянутый суккуб», — заметил Рейнард, подкладывая себе капусты, «стал началом достопамятной серии ведьмачьих контрактов, заключенных тобой в Тусенте. Потому ж клиенты валом повалили, так что отбоя от них не было. Вот только не помню я, который заявился к тебе первым».
«Тебя в тот момент не было. А случилось это на следующее утро после аудиенции у княгини, на которой, впрочем, тебя не было тоже».
«Ничего удивительного, аудиенция была личная».
«Тоже мне личная», — усмехнулся ведьмак. «Человек на 20, не считая неподвижных, как статуи лакеев, малолетних пажей и, вконец, умученного шута. Среди перечисленных особ был Легов, камергер с внешностью и ароматом кондитера, несколько сагбенных под грузом золотых цепей вельмож. Была парочка субъектов в черном, то ли советников, то ли судей. Был знакомый мне, пока это Мерквиду, барон Бычья Голова. Была, разумеется, Фрингилия Виго, особо, несомненно, приближенная к княгине. И были мы, вся наша компания, включая Мильву в мужском костюме. Нет, я неверно выразился, сказав, что были все. Не было с нами Лютика. Лютик, он же Виконт кто-то там, сидел, раскинувшись в карли, ошуюю ее остроносой милости Анариеты, и топорщил перья, что твой павлин, как и полагалось, фавориту. Анариета, Фрингилия и Лютик были единственными особами, которые сидели. Никому больше присесть дозволено не было. А меня радовало уже то, что не было велено опуститься на колено. Княгиня выслушала мой рассказ, к счастью, редко прерывая. Когда же я взялся вкратце излагать результаты бесед с друидками, она заломила руки жестом, говорящим об ее отчаянии, столь же искренне, сколь и преувеличенно.
Я знаю, это звучит как какой-то холерный оксюморон, но поверь мне, Рейнард, в данном случае все так именно и было.
«Ах-ах!» — проворковала княгиня Генриетта, заламывая руки. «Вы так нас огорчили, господин Геральт, так огорчили! Поверьте, сочувствие переполняет наши сердца!» Она потянула остреньким носиком, протянула руку, и Лютик незамедлительно вложил ей в пальцы батистовый платочек с монограммой. Княгиня мазнула платочком обе щечки так, чтобы не стереть пудры. «Ах-ах!» — повторила она. «Выходит, друидки ничего не знали о Цири? Были не в состоянии помочь вам? Получается, все ваши усилия пошли прахом, и все ваше странствие оказалось ненужным?»
«Прахом наверняка нет», — убежденно ответил ведьмак. «Признаюсь, я рассчитывал получить от друидок какие-нибудь конкретные сведения либо указания, которые могли бы хоть в самом общем виде пояснить, почему Цири оказалась объектом столь яростной охоты. Однако друидки не могли или же не пожелали мне помочь. Так что в этом смысле действительно я ничего не выгадал. Но...»
Он перешел на шепот. Не ради повышения уровня драматизма. Просто решал, насколько может быть откровенен перед собравшимися.
«Я знаю, что Цири жива», — наконец сухо сказал он. «Вероятнее всего, была ранена и все еще в опасности, но жива».
Анна Генриетта вздохнула, снова воспользовалась платочком и пожала руку Лютику. «Обещаем вам, — проговорила она, — нашу помощь и поддержку. Гостите в Тусенте, сколь пожелаете, ибо должно вам знать, что мы бывали в Цинтре
знали и дарили своей дружбой Поветту, знали и любили малютку Цири. Всем сердцем мы скорбим вместе с вами, господин Геральт. Если требуется, вам окажут посильную помощь наши ученые и астрологи. Вы должны, мы глубоко в это верим, отыскать какую-то тропинку, какое-то указание или след, которые укажут вам нужный путь. Не действуйте опрометчиво. Вам нет нужды спешить. И можете оставаться здесь по собственному желанию. Вы милый и приятный нам гость.
«Благодарю ваше сиятельство», — поклонился Геральт, — «за добрые слова и ласку. Однако мы тронемся в путь, как только немного передохнем. Цири все еще в опасности, да и мы тоже. Если слишком долго засиживаться на одном месте, опасность не только возрастает, но и начинает угрожать людям, доброжелательно к нам относящимся, и всем окружающим. А этого мы ни за что не хотели бы допустить».
Княгиня какое-то время молчала, размеренными движениями, будто кошку поглаживая лютика по руке. «Благородны и справедливы слова ваши», — сказала она наконец. «Но опасаться вам нечего. Гнавшиеся за вами бандиты нашими рыцарями разгромлены так, что ни один свидетель их поражения не ушел живым», — нам рассказал об этом виконт Юлиан. «Любого, кто осмелится вас обеспокоить, ждет та же участь. Вы под нашей защитой и покровительством».
«Я умею это ценить», — Геральт снова поклонился, мысленно проклиная болевшее колено и не только его. «Однако не смею умолчать о том, о чем господин виконт забыл вашей милости поведать. Разбойники, которые гнались за мной от Бельхавена и которых доблестные рыцари вашей милости отважно разгромили в Кайт-Мырквиде, действительно были бандитами высшей разбойничьей гильдии, но нильфгаардского цвета».
«Ну и что?»
«А то, — чуть не сорвалось у него с языка, — что если нильфгаардцы заняли Айдирн за 20 дней, то на твое игрушечное княжество им хватит 20 минут. «Идет война», — сказал он вместо этого. «То, что случилось в Бельхавене и Кайт-Мырквиде, можно рассматривать как рейд по тылам. Обычно это вызывает репрессии. Военное время...»
«Война?» — перебила его княгиня, подняв кверху острый носик. «Наверняка уже кончилось. Относительно этого мы писали нашему кузену Эмгыру Вар Эмрейсу. Мы направили ему меморандум, в котором потребовали немедленно положить конец бессмысленному кровопролитию. С войной уже наверняка покончено, наверняка уже заключен мир».
«Не так уж наверняка», — холодно ответил Геральт. «За Иругой буйствует меч и огонь, льется кровь. Нет никаких признаков того, что война идет к завершению. Я бы сказал, совсем наоборот».
Он тут же пожалел о сказанном. «То есть?» Носик княгини, казалось, стал еще острее, а в голосе прозвучала противная, скрипуче-ворчливая нотка. «Верно ли я слышу? Война продолжается? Почему нам об этом не сообщили? Господин министр Тримбли?»
«Ваше сиятельство, я...» — забормотал, преклоняя колено, один из златоносцев, позвякивая цепями. «Я не хотел огорчать, беспокоить ваше сиятельство».
«Стража!» — взвыло ее сиятельство. «В башню его! Вы в немилости, милостивый государь! Господин камергер, господин секретарь!
Мы здесь, ваше сиятельство!»
«Пусть наша канцелярия немедленно подготовит резкую ноту нашему кузену, императору Нильфгаарда. Мы требуем, чтобы немедленно, незамедлительнейше он прекратил воевать и заключил мир. Ибо война и несогласие — суть вещи скверные. Несогласие разрушает, а согласие возводит».
«Ваша милость»,
— еле выговорил маршал двора, кондитер, белый как сахарная пудра.
«Абсолютно правы. Абсолютнейше».
«А вы что тут делаете? Мы отдали приказы, действуйте же. Одна нога тут, другая там». Геральт незаметно осмотрелся. У дворян были совершенно каменные лица, из чего следовало, что подобные инциденты при здешнем дворе — дело не новое и нередкое. Он твердо решил с этого момента исключительно поддакивать госпоже княгине. И никак не более того. Анарьетта тронула платком кончик носа, затем улыбнулась Геральту. «Как видите, — сказала она, — ваши опасения были беспочвены. Вам нечего опасаться, и вы можете гостить у нас сколько пожелаете».
«Так точно, ваше сиятельство».
В тишине четко слышался скрип короеда в каком-то из предметов древней мебели и ругательство, коими старший конюх поносил коня на далеком дворе. «Есть у нас», — прервала молчание Анариетта, «также просьба к вам, господин Геральт, как к ведьмаку».
«Так точно, ваше сиятельство».
«Это просьба многих благородных дам Тусента и также наша. Ночное чудовище беспокоит здешние дома. Дьявол, призрак, суккуб в обличье женском, но столь бесстыдном, что описать его мы не решаемся, терзает достойных и верных супругов. Навещает по ночам альковы, позволяет себе безобразные распутства и отвратительные половые извращения, о которых нам не позволяет говорить присущая нам скромность. Вы, как специалист, наверняка знаете, в чем дело».
«Так точно, ваше сиятельство».
«Туссенские дамы просят вас положить предел этой мерзости, а мы присоединяемся к их просьбе и заверяем вас в нашем благоволении».
«Так точно, ваше сиятельство».